эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен любви к себе. У нас в гостях священник и психолог отец Евгений Пискарев. И, наверное, начать надо с методики. С чего мы начнем? Определим, что такое себя и любовь, или перейдем прямо к практическим вопросам? Что продуктивнее с точки зрения психолога, а что продуктивнее с точки зрения священника?
Ну, с универсальной точки зрения сначала важно понять, о чем говорим.
Мы говорим о евангельской заповеди.
Да, это я помню.
Причем мы говорим о неявной евангельской заповеди. Может быть, это важно, потому что есть заповедь «Не убий, не лги, блаженны нищие духом, возьми свой крест и следуй за мною». Это я назову явной. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» – заповедь неявная, потому что не сказано «люби себя», а сказано, что это вот нечто для сравнения. Подразумевается, что, видимо, не любить себя невозможно.
Баланс.
Даже вот вопрос, баланс или наоборот, из бассейна А в бассейн Б?
Может быть и так. То есть, если, ну, во-первых, человек – образ и подобие Божие, если мы начали со священства судьи.
Сейчас, а можно сначала?
Так.
Потому что, если, во-первых, то человек – это обезьяна. 95%.
Нет. Дело все в том, что в человеке соединено животное начало, так, как оно соединено таким, ну, животным в смысле жизненное начало. И животное, по-видимому, вот то самое двуногое животное, о котором многие ученые распространялись.
Платон, ощипанная курица, без перьев.
Да. Сколько курицы в этом определении?
Хорошо, курица может... Вообще, я бы сказал так. Не то, что курица может ли себя любить, я сразу скажу нет. Потому что все слова, которые описывают любовь, надежду, веру, это слова, не имеющие почвы в материальном животном мире. Животные не любят, не верят, не надеются. Дружат, может быть, но тоже как-то иначе.
Ну, трудно сказать, что не любят. Вот все-таки преданность собак...
Вот.
Привязанность, хорошо.
Да.
Где эта грань между привязанностью и любовью? Способностью пожертвовать собой, собаки жертвовали собой.
И Господь Иисус Христос пожертвовал. Так что он собака, что ли?
Нет, я этого не сказал. Я сказал, что и собака может быть причастна божественному.
Может быть
через человека, а другими путями. Но важно, что в любви есть особый образ отношений двух любящих. Почему? Это парная функция, ну уж выражаясь так. Важно любить кого-то или что-то.
Безответной любви не бывает.
Бывает. Бывает. Но вот вот здесь я уже рассуждаю как психолог. Когда любовь безответна, когда один человек любит другого, а в ответ получает отторжение, что называется, сбит прицел. Почему я отдаю любовь тому, кто заведомо меня не то что не полюбит, хотя... Казалось бы, тут даже не корыстный расчет, а естественное ожидание в ответ того же. Ибо что посеешь, то и пожнешь. А в ответ отторжение. Но вот эта ситуация скорее из области сбитого прицела. Хотя, опять, сколько лет человек любит другого так безответно?
Простейший пример безответной любви от Священного Писания. Господь Иисус Христос и Иуда. Господь любил Иуду? Любил. Безответная любовь. Да не то слово.
Ну, а вот здесь...
Так я еще подозреваю, что и Иуда его любил.
Тогда
и считал,
тоже...
что его любовь безответна, потому что ответ Спасителя не был исключительным. А Иуде хотелось, чтобы...
Исключительность.
Да. И это нормально. Я же тоже хочу, чтобы меня любили исключительно. В чем слабое место любви к себе? Она вот... органически воспринимается как чувство эксклюзивное,
то
только
есть
к себе.
Эгоцентричное чувство, да. А чтобы сделать, приготовьте стези Господу Богу, значит, ровно, где высоко. То есть это идея ровной дороги.
Но она же совершенно не про любовь. Она, призыв Иоанна Предтечи, он все-таки носил социальный характер. Это призыв к Израилю как целому, как у пророков. То есть организуйте свою жизнь.
Да. Здесь, понимаешь, возлюби ближнего как самого себя. Все-таки это, ну, вширь, так, не вверх, а вширь распространяется тоже этот призыв социальный. Потому что кто мой ближний? Выясняется, что есть некоторая социальная сеть, ну, с кем я связан, мои близкие, и на них распространяется моя любовь.
Нет, нет, минуточку, это может быть у вас так, в психологии.
Так.
А у нас в реальном мире...
Представитель реального мира передал.
Реальный мир, он же мир Евангелия. На вопрос, кто мой ближний, Спаситель отвечает, вот есть ты, есть твоя социальная сеть, есть твои друзья и близкие. Так вот это не ближние, а твои ближние тебя ограбили. И твои ближние мимо тебя проходили, когда ты лежал ограбленный, и думали о своем. Твои священники, твои левиты, они прошли мимо. Значит, твой ближний – это тот, кто не
оказал
входит…
Оказал милость.
И он оказал милость.
То есть тогда вообще не по структуре социальной сети, а по функции. То есть
может
кто
быть.
Оказывает милость? И именно это функциональный подход. Кто делает милость, тот и ближний. И иди и твори так же.
Тогда мы возвращаемся к любви к себе, как к отправной точке. Встает вопрос вообще о том, где начинается человек. Если мы можем проследить, как человек формируется вот в младенчестве благодаря материнской любви, да. отцовской любви, если он будет их лишен, он будет лишен человечности.
Да.
Это мы знаем. Для атеиста это аргумент в пользу того, что Бога нет. Любовь, вера и надежда – это понятие, формируемое в процессе жизни, воспитания и контакта.
С помощью чего? С помощью родительской любви?
С помощью родительской любви.
Какая разница? Человек уже родился, любовь-то есть?
Я бы поставил вопрос иначе, потому что все-таки вот по моей вере, я не могу сказать, что это наука, но по моей вере я убежден, что самый начальный ребенок, уже зародыш, он уже имеет любовь внутри. Мы можем научить любви, он может начать любить не потому, что ему показывают любовь, а потому что внутри него уже любовь как потенция присутствует.
Ну, откликается. Любовь откликается любви. Так?
Если взять крайний пример. Ребенок, лишенный родителей. Ребенок в детдоме. Ребенок, которого ненавидят все, которому внушают ненависть к себе, говоря, что ты должен умереть, ты нам мешаешь, ты только лишний род. И ему это говорят и воспитатели, и нянечки, и соседи по палате. Они все друг другу это говорят. Тем не менее, этот ребенок себя любит. Он знает это чувство. Вопреки тому, что у него нет опыта любви со стороны. И оно его спасает. Оно его спасает физически, но оно может его и погубить. Оно может перерасти в себелюбие, в отчаянную агрессию по порядке обороны. И вот, может быть, об этой любви говорят, что...
Возлюби ближнего, как самого себя.
Корень всех грехов. Мне довольно часто встречаются в современных православных российских журналах врезочки в статье, как вот сейчас модно. И на этих врезочках от имени то одного старца, то другого, имена все время разные, написано, что корень всех бед – это любовь к себе. Меня это всегда смущает, потому что выходит, что старцы не знают Священного Писания, где говорится о любви к себе совершенно нормально. Как о чем-то присущем. Но это же не...
Эксклюзивное себялюбие.
Там этого не сказано.
Ну, да. Просто, если я люблю себя и отдаю другим, вообще каждый может поделиться, батюшка, тем, что имеет. Ты хорошо знаешь, что, например, четки может подарить только благословить только монах. Еще...
Ну, что это суеверие?
Ну, это не суеверие, это практика. За ней основано... Вот больной
гриппом
может
практика.
Поделиться гриппом.
Ну хорошо, я прошу прощения тогда чуть в сторону, но зачем же тогда в церковных ларьках продают четки?
Трудно сказать, с целью получения прибыли, наверное. Распространение, может быть, церковное. Вообще, раньше такие священные предметы не были объектом продажи, они скорее дарились, благословляли
их. Они, как говорили старообрядцы, и до сих пор говорят, они выменивались, то есть изображали, что как будто бы это не продано, а выменили. Вот икону я у тебя выменял на деньги. Но это не продажа, но это же лукавство. Почему я, прошу прощения, так взвинтился из-за четок и монахов? Выходит, что молитва – это нечто, вот монополию монахов?
Нет. Непрестанно молитесь – это призыв ко всем.
Ну так.
Молитва по четкам. И вообще четки, сам факт по себе, вот именно четок, это четки – это атрибут монашеской жизни, принадлежность монашеской жизни.
Четки изобретены задолго до христианства, проникли к нам, видимо, в IV веке в Египте, от египетских, еще дохристианских стоиков и аскетов, и вот свою нынешнюю форму с делением на 15 десятков или на 5 десятков по-разному, получили в XVI веке, когда начинается формирование современной личности, современного христианского благочестия, когда человек не идет в храм молиться, а молится дома. У католиков это привязано к битве при Лепанто, к почитанию Богородицы, которая явилась и помогла по преданию испанцам победить турков. И отсюда вот эти вот розарии в честь этого явления Божьей Матери. У православных, я думаю, что вот в таком виде молитва по четкам получила развитие именно благодаря расколу старобрядства. Когда человек, лишенный церкви, лишенный таинства и правильных обрядов, все-таки они были у немногих, ввиду отсутствия священников, в старобрядчестве во многих толках, молился по четкам. И это выводит нас опять к проблеме любви к себе. Потому что в обществе патриархальном, мне кажется, вообще это не очень ставится проблема. Люблю ли я себя? Человек интегрирован и растворен в коллективе. Поэтому в Евангелии, вот мимоходом Господь сказал, люби другого как себя, и все. А про то, что на земле есть два города, один город воздвигает любовь к Богу до отречения себя, а второй город воздвигает любовь к себе до отречения от Бога, об этом сказал блаженный Августин. Это высокий римский культурный уровень, городской, индивидуалистический, очень, да, где человек болезненно ощущает свое одиночество. Он не в семье, он не в полисе, все это как бы развалилось. И вот он один в космосе. И вот это чувство у святых, оно очень часто присутствует. И тогда человек спрашивает себя о любви к себе. Она есть у меня? Есть. Она меня разрушает, и он чувствует, что разрушает. И вот тогда и мы сейчас в каком-то смысле, мне кажется, подобие, современный мир на той же стадии развития. Все-таки был длительный отступ. Разница в том, что сегодня одиночество у человека, хоть в Америке, хоть в Бангладеш, хоть в России, это в значительной степени одиночество с христианским опытом.
Трудно сказать.
Было средневековье. Опыт проповеди Евангелия, опыт проповеди жизни вечной, обращенный не к народу, а обращенный к личности.
Ты понимаешь, что когда я одинок, я не слышу уже. В одиночестве вообще это вещь монологическая. И, может быть, ко мне и обращена проповедь, но я не слышу, я погружен в свое переживание, в свое чувство одиночества, и как мне плохо, и меня не до другого. Значит, как раз люди одинокие, они отличаются монологизмом и неспособностью слышать. Это, кстати, монологизм и неспособность.
Этот
слышать.
Наезд на блаженного Августина мы с негодованием отвергаем.
Почему наезд? Когда я отвергся ради собственного благополучия, от всего, от своих, даже от социальных сетей. Я сам себе, но я без других людей не могу состояться. Я лично не делал эту одежду, как, наверное, ты. Поэтому важно понять, что мы бесконечно зависим от других. Друг без друга бы мы не стали людьми. Но если нам бы еще не была дана любовь, без этой любви мы бы не стали людьми. Потому что нас выходили, ну, хотя бы родители. Как смогли, так выходили. В той или иной степени нам оказывали любовь в детстве, и наши воспитатели, наши педагоги, которые все-таки в меньшей степени были ориентированы на заработную плату, чем на отдачу. Мне так кажется, хотя на самом деле я не знаю.
Хорошо, мы не будем бросать камни в наших учителей, но я еще... Да, хорошо, мы вернулись к проблеме оттуда, откуда в человеке любовь, в том числе
от других.
Я еще раз беру крайний случай детдома. Человек выросший.
То есть есть что-то внутри, что да, отвлекается на любовь, конечно. Ибо,
ну... Нет, ничто отвлекается на любовь. Хорошо, можно я сравню это с неваляшкой? Самый плохой человек и самый хороший человек одинаково имеют внутри себя позитивный образ себя, одинаково любят себя, хотят себе счастья, как это у американцев в открытую записано. В чем смысл, я думаю, то есть Господь создал так, что даже если мы попадем в обстоятельства, когда со всех сторон нам будут шептать, что ты плохой, ненужный, попа, и редиска, и все-таки мы, вот и нас, и туда, и сюда, любовь к себе – это то, что помогает нам остаться человеком, сохранить себя в достоинстве.
Нет, не уверен.
И верности.
Значит, любовь к себе может быть эгоцентричной. Я люблю себя, других я ненавижу.
Какая связь?
Я буду пользоваться их богатством, я буду их употреблять так, как мне заблагорассудится, любя себя. Но стратегически эта любовь приведет к одиночеству, если так можно сказать, то есть к безлюбовности. Потому что будет выгорание, будет столкновение со злом, нет парности.
Отец Евгений, это лукавство.
Почему?
Потому что, ну, по Экклезиасту, потому что с этого начинается Ветхий Завет, с того, что вот, значит, думай о других, будь хорошим и так далее, а иначе тебя Бог накажет.
Не в этом дело.
Но где-то
это
в середине...
шантаж.
Да, это шантаж со стороны Бога.
А где-то в серединке, можно по-другому.
Да, а где-то в серединке идет откровенная речь о том, что праведник вовсе не всегда вознаграждается. А грешник очень часто процветает, и вовсе его ближние не оставляют, и вовсе он не выгорает, и себелюбец торжествует, и живет дольше праведника. Вспоминаем Шекспира. «Жить не втерпешь, потому что я вижу над истиной глумящуюся ложь», и дальше по тексту. Не будем врать. Себелюбие, значит, вовсе не несет в себе воздаяние.
Я не про воздаяние. Я про... Хотя обратное связь – это тоже воздание. Понимаешь, значит, когда я имел в виду «откликается», наверное, ключевое слово можно было бы «резонанс» употребить, как бы взаимность. Когда резонанса нет, значит, я проявляю активность, а в ответ ничего, пустота, молчание раздалось. Но это, понимаешь, батюшка, про потребление. А вот там, где дающий блажение получающего… Понимаешь, есть любовь к благам, и я вот разные степени любви есть. Любовь, потребление, это любовь или нет, когда один человек потребляет другого?
Это какая-то статья Уголовного кодекса, по-моему, даже не одна.
Ну, каннибализм ты имеешь в виду?
Каннибализм, изнасилование, доведение до самоубийства, неисполнение служебных обязанностей.
Хорошо, когда я еду в автобусе, разве я не потребляю услуги водителя?
Скорее уж автобуса.
Автобус, хорошо, но этот автобус тоже кто-то сделал. Понимаешь, дело... Мы не можем четко категоризовать, мы зависим друг от друга. И в какой момент... Хорошо, вот мы с собой разговариваем, кто из нас кого употребляет сейчас? Или никто никого?
Ну, я надеюсь, что никто. Православие часто ассоциируется, я бы сказал, с Агафьей Лыковой, к вопросу о старобрядстве. С Агафьей Лыковой.
А, все.
То есть у православия российского, причем именно, имидж такой эскапистский.
Уйти.
Уйти. То есть вот вокруг война, вокруг коррупции, вокруг плохие церковные иерархии. Вот. А я православный, смиренный человек.
А уйти куда?
Уйти в себя, может быть, в лес, в землянку. По телевизору российскому очень любят показывать трогательные, душещипательные сюжеты. Там вот французский сантехник уехал в Мордовию, тут настоятель. Ему ничего не надо, кроме Церкви Христовой и Благовестия. Фильм «Остров». И, в конце концов, артист, игравший там главную роль, уже на радио, не на нашем, правда, говорит о божественных нетварных энергиях, как он в них погружается. То есть человек так вошел в роль...
Ну, прикоснулся или имитация, мне трудно судить.
Не будем судить.
Да.
Но факт тот, что любовь к себе, она совершенно спокойно сосуществует со смирением, с православием и оборачивается себелюбием в религиозной форме, бегством. Но все равно это любовь к себе.
Любя при этом других, не изолируясь от других.
Можно ли любить себя и не любить других? Это же абсурд.
Ну, наверное, с логической точки зрения, да.
Нет, с логической точки зрения запросто. Но если у человека есть реальный опыт...
Если я наполнен любовью, я ее излучаю. Хочу я этого или не хочу. Человек светится.
Можно я чуть по-другому выражу? Потому что вот мы подходим ко второй части формулы. Про любовь мы чуть-чуть поговорили, про себя не поговорили.
А что есть я?
Я – это то, чем я не являюсь. Любовь к себе подразумевает раздвоенность человека. Вот Сартр говорил, и атеистам это очень понравилось, не первого сорта, что другой – это ад, или ад – это другой. Но ведь правда в другом. Я – это ад, я – это другой.
То есть есть я и есть внутри меня тот, кто меня любит. Кто призван меня любить, как самого себя? Не возлюби себя, как ближнего, а возлюби ближнего, как самого себя. Значит, предполагает, что это целостное чувство. А вот если есть я, и еще я себя, есть во мне любящий меня, вот это уже где-то, может быть, диссоциация.
Образ Божий, человек – образ Божий. Единственное нормальное существо в мире – это Бог. Он любит себя, но при этом он не раздвоен. он един. И его троичность только проявление этого единства. Вот то, что называется любовью внутри троичной, прости Господи, что я залезаю в такие сложные штуки, вот Бог, Отец любит Сына, Сын любит Отца, Дух и есть эта любовь. Но нет отчуждения. Когда мы говорим про любовь к себе, первичный опыт – это отчуждение от самого себя.
Отвергнуть самого себя?
Я думаю, это другое, потому что человек, который раздвоен, непримирен, который делает усилия, чтобы любить к себе, он не может отречься от себя. Чтобы отречься от себя, надо сперва себя полюбить по-настоящему.
А расстаться с тем, что... Ну, наверное, да.
Вот.
Перед тем, как отдать миллион, важно его поиметь.
Почему вот это неофитское стремление выполнить заповедь Господню буквально, там, уйти в монастырь?
Так это часто не отречься, это что-то видимо.
Ну, человек это так понимает. А получается криво, получается несовершенно. Это может быть неофита 40 и 60 лет. Почему? Поспешность. В чем поспешность? Человек еще не открыл в себе себя. Ему не от кого отрекаться-то пока.
То есть перед тем, как отвергаться себя, нужно вообще стать, состояться, состояться. То есть с кем-то. Состояться. Это не персональное, это всегда нечто коллективное, как сказали бы, общественное. Потому что я состоюсь с кем-то. Смысл. Смысл. Не просто я мыслю, а со-мыслие, счастье, со-участие. Я имею часть с кем-то. Соучастие здесь. А вот это как бы высшая персонализация, это когда я достиг этой вершины, я отвергаю себя. Как бы своей вершины. Это акме.
Наш традиционный тест – самоубийство.
Так.
По специальности суицидологии отца Евгения. Напоминает программа «Радио Свобода», посвященная любви к себе, отец Евгений Пискарев, специалист по суициду. Ведь это же парадокс любви к себе. Человек, который кончает с собой...
Он отвергает себя?
Принято говорить, что он недолюблен, у него дефицитарность любви, поэтому он кончает с собой. Но ведь точно так же можно сказать, что он кончает с собой из-за неразделенной любви к себе.
Нет, часто неразделенной любви к другому. Другой не ответил в той степени, в какой ожидал.
А кто заявлял 20 минут назад, что сбит прицел?
Сбит прицел?
Если человек неразделенный... Если человек любит другого неразделенно, безответно, почему он сбил прицел?
Изначально?
Потому что он себя не очень любил. Я думаю, что большинство любовных драм, они имеют два вот, источника. О другом говорить не будем. Во мне. Я не люблю себя. Слишком часто
или ненавижу. Мой выбор компенсаторен. То есть я беру, стремлюсь получить то, что у меня нет. Но, заметь, в этой в моем тексте «получить». Либо я стремлюсь приобщиться к тому, чему у меня нет, значит. И, естественно, если я стремлюсь приобщиться, а ты вот еще не дорос, ты еще маленький, выражаясь детским языком. Я буду говорить, нет, я уже большой, я уже сам ботинки завязываю.
Поэтому некоторые предпочитают на липучках. Возьмем другую часть евангельской заповеди. Потому что все-таки на любви к другому. И вспоминается острота покойного Джорджа Бернарда Шоу на эту тему. Даже не острота, а довольно злобное словцо, но в духе Шоу, который говорил, какое право ты имеешь любить меня, как ты любишь себя. Любишь себя, так люби себя. А меня надо любить по-другому. А это традиционно, я бы сказал, для некоторых направлений религиозности акцент на том, что другой – это очень другой, и что золотое правило этики нельзя облекать в позитивную форму. Нельзя говорить «делай другому то, что ты хочешь, чтобы делали тебе». Надо только говорить «не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе». Я думаю, что здесь граница на современный день между верой и неверием, между религиозностью коллективной и религиозностью личной. Вот личная религиозность или личный атеизм – он предпочитает негативную форму. Не делай другому. Но любовь к себе и любовь к ближнему подразумевает форму глубоко положительную. И тогда оказывается, что я должен так себя любить, что если я это передаю другому, то это другому не повредит. Вот себелюбие, спроецированное, выданное другому в качестве любви к нему, оно его разрушит.
Ну, то есть тиражируется потребительская установка. Это...
Что за пошлятина про это потребительство?
Минуточку,
я объясню, почему я сказал так оскорбительно. Потому что мы живем в мире, где не потребительство основная и головная боль. Потребительство – это головная боль. Но вот есть золотой миллиард Европы и Америка. Угу. Ну и там, я уверяю, три четверти населения больше думают о заработке, о медицинской страховке и так далее, чем любой самый бедный житель России. Это не очень потребительский мир. А есть 4/5 человечества, и там главная проблема вообще не потребление, а истребление. Себелюбие – это источник милитаризма, источник разрушения, причем группового. Именно
это себелюбие... Как себелюбие и нелюбовь к ближнему связаны? Вот давай так.
Зайдем. Хорошо. Себелюбие порождает желание манипулировать с другим. Вот. Я люблю себя, я знаю, что я могу руководить тобой. Вот я объединяюсь с другими.
Я пользуюсь тобой, как я пользуюсь. То есть это использование. Все равно к потреблению мы скатываемся в этой модели.
Я думаю, что себелюбие – это главный источник убийства. Это не использование, это уничтожение другого человека. Любая агрессия, формально любая война ведется для завоевания, для какой-то прибыли. Но реально любая война ведется для уничтожения. И прибыль редко приносит. И доход редко приносит. Это то, о чем говорили сторонники СССР. Что, о, мы создали, мы ничего с этого не имели. А что было хвастаться-то, что ничего с этого не имели? Это как Юсупов, князь, хвастался тем, что у него расходное имение, а не доходное. Что он только туда тратит деньги, а не получает в Архангельское. Оно таким и было. Так СССР, прошу прощения за политический пример, но уже довольно давнее прошлое, расходная статья. Что гордится тем, что ты транжира? Что гордится тем, что ты построил там мост через Берингов пролив или какой-нибудь еще? Вот. Когда ты, в сущности, растранжирил жизнь.
Я это себе этим превозношусь. Вообще все мы транжирим жизнь. Все мы тратим. Весь вопрос на что? На то, что имеет пользу или никакой пользы не имеет?
Ну, что за прагматизм?
Польза в разных аспектах.
Возьми крест свой и иди за мной. Хороша
да,
польза.
Это польза. Польза, потому что этой пользе есть будущность. Потому что благодаря этому кресту будет спасение. А так я получу имение или еще что-то, какие-то материальные блага.
Возьми ваучер свой, возьми пенсию свою, возьми государственную премию свою, сталинскую премию. И иди от меня, сказал бы Господь, если бы он был сердитый, но он
может
добрый.
Быть и так. Но важно вот, что в погоне за этими ваучерами, премиями и прочими социальными знаками отличия, а не приобщение к другим. Я удаляюсь от ближнего факта и от Бога, да, потому что моя задача сосредоточена на получении этой премии. Цель, премия, не Бог, не развитие.
Почему отличие? Ведь главная особенность человека коллективистского, что он реально ставит задачу, чтобы другой был как я, чтобы никто не выделялся, конформизм.
Но сталинская или какая-то премия – это отличие? Этим я как лауреат, я отличаюсь от других.
Но я вхожу в число других сталинских лауреатов. Это, кстати, большая интересная проблема. Жизнь при деспотизме, она даже если человек выделяется, он выделяется в категории.
В категории. Еще одна. Так,
в свободном мире
тоже так же. В категории преподобных, в категории мучеников.
Нет, отрицаю. Отрицаю. Категории, вот, которые перечислены, по которым в церкви мы упоминаем на литургии, вот 9 чинов.
Да.
Ангелы, ну, ангелов у нас нету, у греков есть. Значит, апостолы, преподобные мученики, архиереи, мученицы, бессеребренники. Это ведь задним числом наложена своего рода решетка на колоссальное разнообразие святых. На самом деле, само слово
то
«святой»
это
лишнее.
Это человеческий произвол. Это вот такая когнитивная решетка, чтобы было как-то определить.
Я думаю, что даже не когнитивная. Это появилось, кстати, одновременно с сочинениями лже Ареопагита, псевдо-Дионисия Ареопагита.
Иерархии.
Да, божественная иерархия. Тут 6 век, 7 век – это начало Средневековья. Это момент, когда христианство вступает в искушение иерархии, дисциплиной, ответственностью. Все на своих местах. Механичность. Механичность.
Ну, да, смерть духа, механичность же мертвая.
Не совсем смерть духа, а то бы нас здесь не было. Дух через это прошел. Он выжил, и были святые. Но каждый святой уникален, и это источник любви к себе. Я не могу любить то, что во мне общее с другими.
Это вообще источник любви. Понимаешь, он просто источник любви. В том числе и к себе.
Да, почему нельзя любить двух женщин сразу?
Не в этом дело, потому что...
Здравствуйте.
Если я душу, чтобы я не отнимал у тебя...
Я люблю себя, потому что я уникален. Если я узнаю...
Я люблю себя, потому что я любовь. Причастен к любви, потому что я любовь. Или я обожен. Или я начинаю строить вот это, потому что как только мы занялись этими причинно-следственными связями, мы уже начали умствовать.
Образ Божий в человеке.
Да.
Я ненавижу себя, я с собой в плохих отношениях.
Ради Бога, я чувствую, что я недостоин. Я ненавижу.
Да.
Но есть другое, что я все-таки Божий. Вот это, вот в любом самоуничижении, самоукорении важно понять, что это все-таки ради Бога, ради соединения.
Я, пардон, от лица общественности скажу, что это пошлая, набожная болтовня. Ну, я люблю себя не потому, что я Божий. Я люблю себя...
Потому что это заложено.
Потому что я Бог.
Пожалуй, может быть, да, согласиться. Можно.
Образ Божий – это ведь всего-навсего... Ну, сын человеческий в библейской поэтике, в еврейском языке древнем, это означает, что я человек. Сын греха – я грешник.
Да.
Там сын суки – значит, я собака. Ну, так и в русском языке. Если я сын Божий, образ Божий – это обозначение того, что во мне Бог. Вот источник любви. Причем Бог уникальный, единый, единственный и неповторимый. Это для падшего человека источник глубочайшего конфликта. Есть Бог единственный, есть я единственный. Двух единственных быть не может. Спасение в том, когда вдруг мы понимаем, что именно моя единственность – это ключ к пониманию, видению и творчеству. Я единственный, ты единственный. Не я есть ты, как говорит некоторая разновидность мистики,
да.
Вот, а я не есть ты. И именно поэтому.
Возможен диалог.
Да просто разговор.
Да.
Нет, диалог это что-то вот, мне кажется, искусственное.
Хорошо, возможно событие. Событие двух разных.
А если... Становишься интересным, тебе другой становится интересный.
Потому что он не такой, как я.
А как не поэтому. Шоу, не поэтому.
Мне нужна совсем другая любовь, ожидание. То есть мне такой хоккей не нужен. Да. Я вспомнил свое спортивное прошлое.
Да, отец Евгений, напомню, еще и коучер для коучер спортивной команды.
Ладно.
Барса? Нет.
Барса, все.
Не помню. Хорошо, ведь у евангельской заповеди «люби ближнего, как самого себя» у нее есть некоторый аналог. В Евангелии от Иоанна, единственное Евангелие, в котором Тайная Вечеря описана не только вот, как пир, практически заупокойный, при живом Спасителе его, как бы заживо он сам себя хоронит, но и вставлена на несколько глав речь Спасителя. В традициях античной литературы, как у Плутарха, такая вот длинная подробная речь. Речь молитвы, обращенная к Отцу. И там к ученикам обращена заповедь, которую редко осознают как заповедь. Тем более, что редко кто дочитывает до Евангелия от Иоанна.
Получается, одно Евангелие, где это такая,
да,
пространная.
Да, но его стоит читать, несмотря на то, что он длинный. Кусочками. И там есть слова, что возлюбите друг друга, как Бог возлюбил вас. Это легче понять, потому что здесь я как бы вынимаюсь из уравнения. Я люблю других, как Бог любит меня. Вот Бог создал птичек, травку, солнце, радио «Свобода». Вот, и поэтому вот я другим тоже должен создавать программу «Радио «Свобода», птичку, чтобы все было воздушно. Но дело в том, что в контексте эта фраза довольно триллерная. Она означает, как Бог вас возлюбил. Он отдал меня, говорит Спаситель, чтобы я умер. Я сейчас пойду на смерть. Тогда оказывается, что любовь к себе Это и вот если эти два уравнения сопоставить, любите других, как Бог любит вас, любите других, как любите себя. Я люблю себя, и эта любовь, она равна тому, как Бог любит людей и как Бог посылает себя, своего Сына и своего Духа в этот мир. Мы часто говорим, что Господь погиб ради нас и распялся, и умер. Но да. Я боюсь, что мы редко понимаем, что вот это вот посылание Духа, Дух нельзя распять. Дух дышит где хочет. А человек распинает Духа где хочет, удушает. В этом смысле вот трагедия Духа Святого в нас, она может быть даже ужаснее, чем трагедия смерти Спасителя Иисуса. Потому что Дух неуловимый и непобедимый в нас, мы его вот так вот душим, мы его извращаем, и мы его приспосабливаем для каких-то своих ничтожных целей, чтобы вот кораблик нашей жизни, какой-то вот такой вот из спичечного коробка, чуть-чуть повихлял. Значит, любовь к себе – это вот отдача чего-то в себе с готовностью быть уничтоженным. И здесь, может быть, отличие.
Если наша жизнь подлинна, да, в общем, тут
подлинная жизнь есть смерть.
Нет, тут как раз ради чего стоит жить, ради этого стоит и умереть.
Это подразумевает, что цель в неположенной жизни и в неположенной смерти. Это идеология. Это коммунизм, это, может быть, христианство, но это идеология. Евангелие не идеологично. Не просто есть что-то, ради чего следует жить, а жизнь и есть вот это, и смерть – часть жизни, не наоборот. Антихрист
то
говорит…
То есть как вдох и выдох.
Антихрист говорит, что жизнь – это часть смерти. Тоже он говорит это в милитаризме, в учении о смертной казни, он говорит это в НЛП, если угодно, в насилии, в любом. Я могу убить человека, чтобы показать другим, как надо жить. А Христос говорит, что смерть – это часть жизни. Не бойтесь вы умереть. Я не боюсь умереть, говорит он. То есть любовь к себе – это бесстрашие перед смертью. А себелюбие, тот страх смерти, о котором говорит аскетика, это страх умереть от себелюбия. Напоминание о смерти. Для чего ты умрешь? Ты будешь от себя умирать?
Ну да, потому что у себялюбца нет ничего, кроме себя. А у того, кто вышел за пределы себя, любое развитие, кстати, это выход за пределы себя, значит, есть еще что-то.
Ну-ка, как это развитие, выход за пределы себя?
Но любое развитие – это всегда выход за пределы самого себя. Если я, пусть даже познаю когнитивное развитие, познавательное, я выхожу, я узнаю что-то новое, еще что-то новое. Я вышел за пределы себя. Или я, наоборот, заглубил себя, тоже узнаю что-то новое, меняю свое представление. Когда я там учил анатомию там, в институте, я как-то не очень представлял, как все устроено. Но. И когда я держал мозг человеческий, да, вот я думал на самом деле.
Я тебе больше руку не буду жать, да что ж такое.
Но. Мне нужно учить же, а я думаю о судьбе. Кстати, занялся судьбами.
Хороший образ, хотя немножко кровавый.
Но он не такой кровавый, у меня это ассоциируется с запахом формалина, конечно.
Еще прибавил аппетитности в программу. Но вспоминается Платон, который говорил, вот Платон, Аристотель – это наука и религия. Аристотель – это наука, пусть в зачаточном состоянии, но и религия Платона – это религия в зачаточном состоянии. И это к чему? Человек, говорил Платон, может познать только то, что он имеет. Эйдос. То есть человек изначально познает мир только потому, что он имеет себя. И мир – это продолжение меня и часть меня.
Ну, мир как мое представление, как воля и представление.
Не совсем так. Да. Мир есть я. Это все равно, что сказать, что я Бог. Я творец этого мира. Поэтому все то, что в мире достойно познания, это и есть я. Я в сущности занимаюсь самопознанием. Когда я люблю мир, когда я люблю ближнего, в сущности, я открываю себя. Я держу в руках чужой мозг, и я понимаю, что это. Я способен это понять только потому, что у меня есть мозг.
Да.
Тогда проблема отличия любви к себе от себелюбия в том, что себелюбец не подозревает, что у другого есть мозг, даже когда держит в руках. Он все думает, что другой таракан, укроп.
Опять неравные.
Тогда неравенство.
Неравенство. Сверху вниз или вообще я, держащий мозг, это бытие, а это не бытие. На самом деле за этим же мозгом стоит прошлое, был человек, о чем-то думал.
Нет, не прошлое, будущее.
Или будущее даже. Потому что фактически я состоялся как специалист благодаря тем людям, мимо которых я не знаю.
У тебя должен быть очень длинный помянник безымянных людей, которых ты препарировал и держал в руках мозги.
Я не препарировал, я держал. Препарировали другие. Я не был
членом
студенческого научного общества.
Наготовенькое.
Да,
тогда
да,
скажи мне, почему... И я бы сказал, ну, хорошо, не буду о себе. Но почему так многие люди сопротивляются? Вот в Москве проходит выставка пластификатов. Один профессор, бывший из Гейдельберга, по-моему, его слегка так сократили, значит, покупает трупы, в том числе в России покупал, новосибирские бомжи, но это было жило лет 20 назад, ну, наверное, продолжает, неопознанный, и мумифицирует, точнее, пластифицирует, и сделает из них
препарат.
Живые скульптуры. Они похожи на пластиковые, но они не в колбах, а просто в человеческий рост, и там все мускулы изумительно сохранены. То есть египетские фараоны лопнули бы от зависти, если бы видели, что так можно их
сохранить. Но для
сохранить.
Изучения анатомии вполне...
Почему возможно. Сердце сопротивляется мысли о том, что я готов, пожалуйста, препарируйте, пластифицируйте. Мне в этом смысле... Господь воскресит. Главное, чтобы поблизости никого не было в этот момент, когда пластификат начнет воскресать. Но мне почему-то кажется гнусным, что берут труп бездомного человека, умершего от холода и голода, продают или дарят, пожалуйста, может быть, вот, и используют, пусть даже вот в научно-популярных целях.
Но надо сказать, что, судя по всему, я тоже держал мозг, это были где-то 70-е годы, того человека, который не дал согласия.
А у нас сейчас, по-моему, в России и тогда, и сейчас просто по умолчанию каждый согласен. Если не хочешь, напиши отдельную бумагу. Недавно принятый закон на эту тему, ну, года 2-3 назад, как раз вот ввел такой порядок, что по умолчанию каждого можно.
Ну, тоже так.
Либо носи запрет на себе. Так вот, любовь к себе и себелюбие. Это же ведь отношение к своему телу.
Вот. В том числе.
Да.
Ну, а как же самоистязание? Как
вот
же,
я
как
и ты хотел спросить, почему тогда любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к себе так часто соседствует и неизбежно соседствует с аскетикой, то есть с разновидностью самокалечения? Это главный вопрос атеизма христианства, кстати.
Ну что, калечить других лучше? Что, ты же только что говорил, что милитаризм там и прочие основы.
Ответ достойный. Одесского привоза. Но все-таки это не совсем ответ. Это очень остроумно. Но почему я, любя себя, знаю, что по любви к себе и только я иногда должен наступить себе на горло, на живот
я
и
могу...
на некоторые другие части тела.
Да. В этом есть, понимаешь, дело.
А другому все... права не имею. Вот важный момент.
Другому права не имею.
Хотя люблю его как себя.
Как?
Но есть вещи, которые я себе могу и должен.
Тогда получается вообще призыв.
Обрезать.
На самом деле, что люби другого больше, чем себя.
Не совсем. Как бы это сказать?
Положивший душу свою за други свое.
Ой, только не в современной России. У нас в современной России, начиная, правда, с Кирилла Мефодия, эту фразу истолковали как «благословляем сбивать из буков малазийские лайнеры, благословляем то, потому что вы могли тоже погибнуть». Вот. Оправдание милитаризма. Это ужасно. Вот был античный миф о Персее. О том, что для того, чтобы победить зло, нельзя на зло смотреть, на эту медузу Горгону, а надо смотреть на его отражение. И вот Персей на сражается щит.
Да.
На щит, на зеркально отполированный щит. Это миф совершенно юнгианский, психотерапевтический,
да,
что
да,
для
да.
того, чтобы победить зло, не надо на него смотреть, а надо смотреть
на его образ.
На его образ. И для этого нужен психотерапевт. Я хочу сказать, что для того, чтобы победить зло в себе, наверное, это все справедливо, и должен быть меч и зеркало, но совсем, вот как только я говорю, что любовь, люби другого, как ты любишь себя, здесь, как бы не анализировать грамматику, оставим это, заведет в дебри, но ясно, что когда я люблю себя, я все-таки гляжу на свое отражение. Нарцисс. Но другой я гляжу на реальность. И поэтому есть вещи, которые я, любя себя, должен себе делать или, наоборот, запрещать. Но то же самое состояние любви применительно к другому ведет к противоположному поведению. Разрешить, освободить, успокоить, помилосердствовать.
Ой, Владик, ты знаешь, вот я...
Несимметрично.
Да, не, то, что несимметрично, но в этой несимметрии она есть логика развития какая-то. Есть еще третье начало, к чему мы стремимся, к чему стремится мой ближний, к чему я стремлюсь. Вообще, куда все идет? В каком контексте это все совершается?
Чем суицид отличается от заботы о себе? Борьба со злом в себе. Ведь это мы так говорим,
это
что
бегство.
Недолюблено.
Суицид всегда бегство. Всегда бегство. Избегание чего-то, что человек не принял. Я не хочу такой любви, я не хочу этого. На мой естественный...
Но это избегание себя.
Избегание той ситуации, в которую человек попал. Но он не берет на себя ответственность, как же он в нее попал.
Так он, может, за нее не отвечает.
На самом деле, фактом бытия уже, фактом того, что он в нее попал, отвечает. Вот. А что ты хочешь? Потому что как раз это крайняя ситуация, что я этого не хочу, естественно, вопрос, чего же ты хочешь? Вот. И, ну, по крайней мере, в детском суициде, потому что образ цели и образ позитива, он оказывается размытым, расплывчатым, неуточненным. А вот я не хочу это, главным образом, все сосредоточено на этом, на, сознание сужается, я не хочу этого. Тогда так.
Тогда есть некоторые вопросы.
Да, еще один можно, батюшка, это существенно. Потому что в любом суициде есть еще одна часть, манипулятивная. Значит, есть еще, я хочу убить. Есть желание убить. Есть желание быть убитым. Есть, наконец, личное участие в этом. То есть, как эти вещи смыкаются.
Тут... Но это любой солдат.
Да.
Он говорит, что исполняет приказ, но он хочет, убить, быть убитым.
Да. Значит, таким образом здесь Каин и Авель в этом смысле как-то соединяются. Хотя Авель нигде не сказано, что Авель хотел быть убитым. Здесь, понимаешь, желание быть убитым как тоже ощущение, ну, наказание, что ли. Что это наказание неотвратимо, и я уже себя наказываю. Может быть, это упреждающее возмездие, но это мы с тобой...
Ну, какая-то разобщенность между братьями была, это понятно.
Да, и вот эта разобщенность внутри остается. Так вот, исцелить, помочь человеку прийти в координацию, прийти в координацию, в согласование его внутренних частей и в гармонию, и ощущение себя цельным. Потому что, с одной стороны, в общем, все дети хотят жить. И когда я спрашиваю, ну а кем ты хочешь быть? Он мне рассказывает, кем хочешь быть. Он не говорит, что я теперь не хочу быть никем. То есть его решение умереть, оно оказывается каким-то частичным. Потому что другая есть часть, которая со мной говорит...
О будущем.
Да. А у зла-то нет будущего. Что человек знает о смерти? Так вот, вот этот критерий зла, это отсутствие будущего. Какое будущее у смерти? Здесь воскресенье.
То есть себелюбец это человек без будущего, а любовь к себе это наоборот, это устремленность в будущее.
Любовь к другому, потому что я даю, как бы делюсь, продолжается. Это чувство, как эстафета, передается. И, может быть, дожить до моего воскресения.
Мой вопрос был
я
такой.
Я, правда, не осознаю это, конечно, я так отчет не строю.
Но мой вопрос такой тогда, вопрос какности, вот способа христианской жизни. Человек приходит к Богу или растет в Боге, но парадокс в том, что мы начинаем нашу религиозную жизнь, и мы маленькие, это зерно, это каменистая земля. Чем дольше в Боге, то есть чтобы стать святым, я должен быть святым, а я на самом деле грешник. Вот, мне кажется, большой парадокс любви к себе. Я начинаю с себелюбия. Ко мне приходит благодать, но она приходит к маленькому себелюбимому человечку.
Почему я пришел в церковь все-таки?
Из себелюбия, я за себя скажу. И многие приходят из себелюбия.
То есть, чтобы не погибнуть?
Чтобы не погибнуть, да. Поэтому вот наименование Христа Спасителем, оно же взято у язычников, у египетских фараонов из династии сподвижников Александра Македонского, Птолемея, Сотер. Но это же образ фараона, это не очень вежливо по отношению к Богу.
То есть опять тоже потребление.
Да, он меня спас.
Да, я пользуюсь услугами спасателя.
И атеисты правы, когда говорят, что верующие люди – это слабые, ничтожные, это компенсаторы.
Нет, но я вот могу...
Неправда в том, что мы не всегда такие.
Ну,
движение – это в другом направлении.
Тут, понимаешь, вот как бы эта первичная мотивация, мне кажется, что хорошо бы приходить в церковь из любви к Богу.
Хорошо бы рождаться преподобным Сергием Радонежским с длинной седой бородой и с ореолом над головой. Но это же не выйдет.
Такая вещь, батюшка, вот отклик какой-то. Вот я пытался все время донести, что любовь откликается и вступает в некоторое единство. Происходит встреча. Вот. И когда я читал, я достал и Евангелие, Библию зелененькую такую вот издательскую патриархии. И что я понял, что все, что мне рассказывали о Христе, по сути, ложь. Он один противостоит этому миру и невольно, что сочувствие на стороне слабого. Вот это несправедливо. Понимаешь, есть какие-то вещи, которые глубоко эмоциональны. Не до философии. Я читаю и вижу, что это то, что происходит ненормально. Моя симпатия с ним. Слово «любовь» мне трудно так произнести. И вот эта симпатия, она на самом деле очень глубокая. И это подвинуло меня вообще пересмотреть мир. Собственно, свое отношение к миру. И сделать шаг в церковь. Ну, в церкви там другие еще есть обстоятельства. Вот. Но важно, что это личное чувство, значит, понимаешь, оно личное, и оно адресовано другому. Вот я вспоминаю, и точно так же можно сказать о других видах любви, там, о разных. Все равно это личное чувство, адресованное другому. Есть адресат. Современная практика, когда кто-то адресует свою любовь Иуде.
Говорил отец Евгений Пискарев, наш сегодняшний гость. Напоминаю, программа наша была посвящена любви к себе, как части евангельской заповеди «Люби ближнего, как самого себя». И я думаю, подводя небольшой итог, можно сказать то, о чем говорил отец Евгений. «Люби другого» относится не только к человеку, оно относится к Богу. «Люби Бога, как ты любишь себя, и тогда ты полюбишь себя по-настоящему». Давайте пытаться найти вот это некоторое третье между нами и другими людьми. Того, кто источник любви, кто сам любовь, кто любит себя так, что это не переходит в самолюбие. И Евангелие, благая весть в том, что можно любить себя, не скатываясь в самолюбие, поднимаясь из него и обращаясь к другим людям, и к Создателю.
С любовью.
С любовью. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».